stories go. All days come from one day, that much you must know. You cannot change what's over, but only where you go. One way leads to diamonds, one way leads to gold, another leads you.
Каждый человек, вступающий на путь духовного совершенствования, подвергается в процессе жизни различным испытаниям. Вот эти испытания помогают выявить недостатки человека, его достоинства. Одним из первых, с чем сталкивается человек, желающий встать на путь духовной жизни, ну, материальной-то жизнью мы все с вами живем. В общем-то, знаем, что это такое. А что такое духовная жизнь, это очень большой и серьезный вопрос. Подавляющее большинство землян не имеет представления о духовности. Духовность – это не церковщина и не сектантство. Это не какой-то там артистизм. Это не занятие, скажем, там, тем или иным видом искусства. А что это такое? Предстоит разобраться. Так вот, одним из первых для начинающего, встающего на духовный путь человека является проверка на распознавание. То есть человек в течение многих своих прошлых воплощений наработал ли он это умение распознавать или нет. То есть к чему он пришел в конце своей пятой фазы существования. Следующая фаза – это шестая. Так вот, каждый должен пройти соответствующий экзамен. Можно ли его открыть ему дверь в шестую расу, в новую эпоху или нет? То есть каждый должен такой пройти как бы экзамен. Так вот, один из первых вопросов, на который человек должен дать соответствующий ответ, это умение распознавать. Научился ли он за многие тысячи своих воплощений отличать истину от лжи, добро от зла, хорошее от плохого? Научился или нет? Как утверждает Елена Ивановна Рерих, распознавание действительности есть первое требование и условие на пути истинного ученичества. Распознавание действительности. Нас с вами окружает не действительность, а очевидность. Вокруг сплошь одна очевидность. А что такое очевидность? Это то, что очами видно, да? Но вот сможем мы отличить действительность невидимую от очевидности? Это раз. Далее. Когда мы с действительностью как бы начнем иметь дело, то там перед нами открывается беспредельный океан. Так вот, вставая на духовности, от человека, в первую очередь, требуется именно умение распознавать. То есть человек проверяется на распознавание. Вот почему в наше время большое количество всевозможной уже оккультной литературы, контактерской макулатуры всевозможной, наряду с истинными книгами, наряду с серьезной духовной литературой, еще больше всевозможной темной макулатуры. То есть человеку дается возможность, он испытывается, он проверяется на распознавание. Сможет он отличить истину от лжи среди моря этой информации или нет? За многие тысячи своих воплощений научился он этому или нет? Если не сможет распознать, значит его уведут именно туда, в то болото, в котором он когда-то раньше сидел, с которого не выбрался, так и остался там сидеть. И вот мы сейчас видим по разным сектам, по разным этим церквам, понимаете, разбредается человечество. Сейчас создается силами зла еще новая религия, новая церковь. Она должна уничтожить все остальные, ликвидировать. Сейчас все остальные существующие на земле церковные организации или конфессии, они все созданы этими силами, именно темными силами. Они поработали здесь хорошо. Сейчас они должны будут ликвидировать. Сейчас этим занимаются. Как это делается? Ну, если хотите, можно специально эту тему провести. Там, правда, не одно занятие требуется. В особенности распознавание необходимо, когда у человека проявляются какие-либо духовные явления. Ну, вот, например, что-то видеть начинает. Что-то тут сияет у него перед глазами. Сияние вокруг каких-то предметов или вокруг каких-то людей. А он не может разобраться, что это такое. Пришел, видит, вот вокруг иконы там что-то засияло. Или вокруг изображения того или иного. Или портрета какого-то засияло. И человеку тут же что? Внушает из тонкого мира. Смотри, как Господь к тебе благосклонен. И ловит дурака на этом. Он теперь возомнил, что он особо отмечен. Много разных подобных случаев. Или, например, голоса слышать начинает. Они ему что-то подсказывают, чему-то учат, куда-то направляют. А он за многие свои жизни так и не узнал, что слушать надо только свое сердце, которое никогда никакими словами не говорит, ни на каком языке не говорит. От него никаких вы речей не услышите. А все речи идут только от каких-то сущностей обязательно, из тонкого мира. Как правило, большинство людей не в состоянии верно оценивать происходящее с ними. Они не могут точно ответить на вопрос, откуда все это, от света или от тьмы. От неумения правильно распознавать совершаются тяжкие ошибки. И нередко обманувшись, люди вступают в откровенный контакт с темными сущностями низшего астрала. Вот взял человек какую-нибудь очередную контактерскую макулатуру, книжонку какого-нибудь там, ну их много сейчас развелось, всех не перечесть, почитал, и что-то там его очень привлекло. И что-то такое, которое не очень привлекло, но он все равно это проглотил. Ну, как говорят, человек съел там что-то, вроде бы неплохо, а потом смотришь, отравился. Но когда физическое отравление, его сразу можно ощутить. Или выжил, или помер, да? А вот ментальное отравление. Человек не умрет, конечно. Но душу свою дьяволу продаст, сам того не замечая. И не понимая, что с ним произошло. От неумения правильно распознавать, таким образом может произойти трагическая ошибка. Последствия это, хотя и различные, как правило, но сводятся только к одному. К той или иной форме психического расстройства и обязательно к одержанию. Что такое одержание? Вот это хорошо, вам надо уяснить. Каким же образом можно избежать этих ошибок? Как распознать, где истина, где ложь? Знание об этом можно почерпнуть в тайной доктрине Блаватской, в разоблаченной Изиде Блаватской, в живой этике, в писаниях святых отцов, особенно первых веков христианства, пока еще действительно учение Христа не было выброшено из церкви, его заменило потом учение церкви. Опыт святых очень богат и будет полезен всем изучающим, и живую в частности. Вот есть такой пятитомник, называется «Добротолюбие», а также и некоторые другие труды великих подвижников, особенно живших в первые века после Христа. Имена таких подвижников – это Ориген, Антоний Великий, Макарий Египетский, Афанасий и Василий Великий, Иоанн Златоуст. Вот у них можно найти ответ именно на вопросы по части духовных различных явлений. Святые вводят в обиход понятие прелести, то есть человек прельщается. Но что это за закон, который говорит об этой прелести, как правило, люди не знают. Но здесь работает закон подобия, закон созвучия. Если в человеке есть нечто, то вот это нечто привлечет из той же литературы, из окружающего пространства себе подобное. Человек не прельстится чем-то, если нет у него внутри этого самого нечто, хотя бы немножко от него. То есть, если в прошлом наработано у человека где-то, когда-то, в той или иной форме ложь или ложное представление, то, естественно, встретив эту ложь в очередной жизни, скажем, сегодня, подобную ложь, он ей прельстится. А если он постарался от лжи, от этих энергий темных избавиться в прошлом, то он в этой жизни никак не прельстится той или иной ложью. Он сразу поймет, что это такое. Так вот, прелесть, как те или иные подвижники называли это явление, то есть влияние, темное влияние на человека, они называли прелестью. Также под этим понималось усвоение человеком лжи, который он принял за истину. То есть происходит обман. Все в разных школах духовных, монастырях, особенно на Востоке, всегда предупреждались о прелести. То есть силы тьмы постараются всячески человека не допустить того, чтобы он встал на духовный путь. Они употребят здесь все. И в первую очередь, они используют то, что накоплено человеком в прошлых жизнях. Если где-то он когда-то какой-то ложью прельстился в прошлых жизнях, они обязательно это используют в этом воплощении. Некоторые подвижники говорили, что все люди практически находятся в состоянии прелести, то есть все в той или иной степени имеют в себе что-то темное. А раз так, то, стало быть, они темные обязательно к себе и притянут. Особенно это усилится, когда они попытаются встать на духовный путь. Знание этого есть величайшее предохранение от прелести. Величайшая прелесть – признавать себя свободным от прелести. На самом деле, все мы обмануты силами зла, все обольщены, все находимся в ложном состоянии, все нуждаемся в освобождении истины. В другом месте великие учителя говорят, что самое страшное преступление на этой земле, самый страшный грех – это невежество. То есть людям предоставлена возможность учиться, они не хотят. Они живут, как вся масса двуногих полуживотных, так и они, как все. Живем, как все. Зачем мне еще что-то знать? Я и так проживу. И вот они, видите, там вот, везде вокруг, не желающие учиться. Чему учиться? Ну, не к тому, конечно, как гвозди забивать, скажем, или как торговать на рынке, или как другого облапошить, а именно духовным вопросом, духовным знанием. Так вот, мы как бы отмечены таким всеобщим несовершенством. В чем оно проявляется, это несовершенство? Ну, во-первых, оно проявляется в грубости наших восприятий. Грубость восприятий. То есть воспринимаем только что-то грубое, а более тонкое на него мы не реагируем. Мы его даже как-то и не чувствуем. Несовершенство проявляется в нечистоте наших мыслей и желаний. А что такое нечистота? С нечистотой надо разобраться. Что это такое? Что такое чистота и нечистота мыслей и желаний? Ну, вот человек пришел сюда, строение человека вы уже знаете, да? Строение, все усвоили строение человека? Как устроен человек? Специально плакаты тут вешаем, все, книжечки есть. Дух, душа и тело, говорят церковники, да? Это вот западные церковники. На Востоке там более детализовано, более разработано это все. Это физическое тело, эфирное тело, тонкое, ментальное. Это наша личность, временная и смертная. Это наша как бы животная часть. Потом сам человек, это кама-манас. И наша бессмертная триада, это уже истинный человек. Так вот, большинство людей находятся во власти своей вот этой смертной животной личности. И вот когда они не служат, тогда у них нечистые мысли, нечистые желания. А если не служат ей, а она им служит, вот тогда можно говорить о чистоте мыслей и желаний. Вот и все. Все очень просто. Все велико и просто. Так вот, надо разобраться, кому я служу. Вот каждый из сидящих должен спросить себя. То есть человек, живущий там вот, внутри, потому что человек – это не тело. Это не тонкое тело. И не ментально, это все временно, дается ему в аренду. Он должен спросить себя, кому я служу? Всему низшему в себе или высшему? Если низшему служим, вот вам нечистые мысли, нечистые желания и так далее, и так далее. Несовершенство также проявляется в ошибочности наших суждений и поступков. И опять мы здесь упираемся в невежество. Если невежество, то судить правильно не можем. И поступки совершаем неправильные. Наше несовершенство также проявляет себя в отсутствии внутреннего равновесия. Отсутствие мужества, отсутствие выдержки и так далее, отсутствие терпения. Вот что-нибудь неприятное случится, как мы? Не раздражаемся или раздражаемся? Вот если мы допускаем раздражение, значит мы служим кому? Зверю в себе, то есть животному началу служим. Вот этой нашей животной личности служим. И все. В таком совершенстве можно говорить. А один из признаков совершенства – это внутренняя гармония и самообладание. Что это за гармония внутренняя? Это вы должны вопрос этот исследовать. Изучить, добраться, докопаться до сути. И что такое самообладание? Чем это я сам должен обладать? Или, может, мной кто-то обладает? Или, может, я уже кем-то? Или чем-то? Совершенный человек, где бы он ни находился, Он везде вносит мир, радость и спокойствие. И что это за совершенный человек? Это тоже надо уяснить себе. А просто так прочитал, ну, совершенный человек. Ну, и все, и дальше поехал. Бестолку прочитал, потому что не уяснил себе, что это такое. А читатели мы все такие читатели, горе-читатели. Читаем, не вдумываясь, не пытаясь разобраться, а что значит этот термин, что это слово. А обычно современный человек что вносит в свою жизнь? Это смятение, раздражение, сомнения какие-то. Вместо мира, радости и спокойствия. Нарушено равновесие в нас. Естественно, вызывает и нарушение равновесия в окружающей природе и в окружающих нас людях. Это все говорит о несовершенстве нашем. Человек, в котором внутреннее равновесие нарушено, не может верно оценивать происходящее событие. Например, если человек чем-то недоволен, раздражен, озлоблен, то все люди вокруг тоже будут казаться ему такими же раздраженными, злыми. А если человек отдается радости, внутри себя культивирует спокойствие, то тогда что он делает? Ну, по себе знаем. Он начинает восхищаться красотой окружающей природы, окружающего мира, и люди какие-то вокруг все хорошие. То есть восприятие действительности у обычного человека зависит от его внутреннего состояния. Или, как говорят, восприятие субъективно. Но это мы с вами все знакомы. Недаром метко подмечено, сколько людей, столько и мнений. Но всегда ли эти мнения верны? Вот много людей, у каждого свое мнение. Насколько они близки к истине? Это большой вопрос. В подавляющем большинстве мнения людей неверны. В чем здесь причина? Опять-таки мы упираемся в невежество. Правильному восприятию мира и людей мешают наши предрассудки. Что такое за предрассудки? Откуда они взялись? То есть это прежде чем рассуждать о чем-либо, с чем мы сталкиваемся в своей жизни, у нас уже рассуждения на эту тему когда-то в прошлом были. И мы чего-то там уже насудили. И вот сейчас с этими прошлыми рассуждениями, они называются предрассудками, то есть прежде чем судить, что-то начинаем здесь, у нас уже там что-то есть. Понятно, да? Наработали в прошлых жизнях или в этой жизни уже что-то себе создали. Вот это есть предрассудок. Раз уже есть что-то заготовленное, то судить мы правильно не можем о том или ином явлении. Масса всяких заблуждений, необузданные страсти и животные эмоции, грязные мысли, желания. Вот это все является главной причиной совершаемых людьми ошибок. А раз так, то, как говорят великие подвижники, все люди находятся в состоянии прелести. А как от этого избавиться? Только путем духовного очищения. Но прежде надо выяснить для себя, что такое духовность. А что такое духовное очищение? Одним словом, необходимо очистить и преобразить собственные мысли, чувства, желания от нечистых и ложных представлений. А для этого, естественно, нужны знания. Таким образом, чтобы избежать прельщений, необходима постоянная работа над собой. Постоянная работа над собой. Вот это самое важное. Работа над собой. Теперь возникает вопрос, а как работать над собой? И что там делать внутри? Если снаружи нам понятно, там надо денег заработать, там еду приготовить, печку затопить, там пол подмести, на работе там то все сделать, денег получить, посчитать и так далее. Все понятно. То есть с внешней работой нам тут все вроде бы ясно, да? А вопрос стоит о внутренней работе. Вот она должна быть главной. Не вот эта работа, а внутренняя работа должна быть главной. И если здесь мы поработали, можем там полежать, побездельничать, скажем, и так далее. То есть отдохнуть можем. А вот от внутренней работы отдыхать никогда нельзя. Почему? Ну, тело, оно малоподвижное, а мысль наша движется с огромной скоростью. Вот если мозг наш бы не ограничивал скорость нашего мышления, то мыслительный процесс в миллионы бы раз увеличились у нас. Одним словом, у кого нет внутренней работы, внутренней борьбы, то не подвигается в своем совершенствовании, тот в обязательном порядке находится в прелести разных темных сущностей, темных мыслей. То есть он прельщается всем тем, от чего должен был уходить. То есть те, кто не совершенствуется духовно, он находится, как говорили подвижники, в дьявольской прелести обязательно. В чем опасность такой прелести? Ну, во-первых, в том, что мы живем с вами вот в мире материи, в мире форм. Видите, вокруг одни формы. И мы с вами находимся вот в этом мешке плоти. Это тоже форма. То есть вокруг нас одни формы, да? Но известно, что формы, они всегда временны. То есть нас окружает майя. Иллюзия. Сплошь и рядом одна иллюзия. Заглянешь внутрь, там иллюзия. Выглянешь наружу, одна иллюзия. Вон там другая, пятая, десятая, двадцатая, сотая, миллионная. Сплошь одни иллюзии. Одни формы. Так вот человек прельщается этой майей, этой иллюзией. Майя прельщения губительна тем, говорит космический учитель, что она извращает действительность и делает привлекательным то, что само по себе не содержит ничего привлекательного. Как только распознается тьма за внешними покровами прельщения, так немедленно предмет, который тебя прельщал, теряет свою привлекательность. То есть вот тьма, оказывается, везде прячется за иллюзией. То есть вокруг нас сплошь одна иллюзия. Все наши желания, пока они не направлены к свету, сплошная иллюзия. Все страсти, все наши мысли, направлены вниз, это сплошь одна иллюзия. Так вот, эта самая майя, или эта иллюзия, или как святые называли ее, прелестью, вот скажем, святой Игнатий Брянчанинов майю называет прелестью, она действует первоначально на образ мысли человека, пишет он. Будучи принята, вот эта иллюзия, эта прелесть, принятый человеком. И извратив образ мыслей, она немедленно сообщается сердцу, извращает сердечное ощущение человека. А это уже путь иллюзии к овладению сущностью человека. А потом она разливается на всю его деятельность. отравляет как само тело. Состояние прелести – это состояние как бы гибели человека. Только не надо понимать под гибелью полное уничтожение. Можно вечно находиться в состоянии гибели, в состоянии вечной смерти. Вот многие, называющиеся разумным человеком или homo sapiens, тысячи воплощений находятся в состоянии вот такой вечной смерти как бы, до определенного момента. Что это за момент? Но об этом сказано в «Тайной доктрине» Блаватской. Основной вред прелести в том, что она рано или поздно может привести человека к каким-то серьезным психическим нарушениям, к сумасшествию, к одержанию и даже к смерти, ну, скажем, физической смерти, а может быть даже еще к более страшной смерти, духовной. Потому что физическая смерть – это явление временное, а вот духовная смерть. Один святой писал: тщательно внимай, наблюдай, когда, делая свое дело, ну, скажем, подвижник там или монах, или верующий, усердно молится, работает над собой. Так вот, когда это, делая это свое дело, вдруг увидишь свет или огонь, как снаружи, или внутри у себя, или лик увидишь Христа, например, или ангела, или еще какой-то сияющий лик кого-либо, ни в коем случае не принимай того и не верь этому, чтобы не потерпеть тебе от этого вреда. И сам от себя ни в коем случае не строй воображений, то есть не воображай о себе, что якобы к тебе Божье благоволение снизошло. Не строй воображений. Сами, которые строятся помимо воли твоей, вот что интересно. То есть вроде бы не ты, а что-то так сильно воображает в тебе о тебе. И уму не позволяет напечатлевать их в себе, вот этих вот воображений. Ибо все сие, совне будучи впечатляемо и воображаемо, совне, то есть кто-то этим занимается, нагнетая в человеке воображение. Какое воображение? Ну вот, лик Христа вдруг человек увидел, или в воздухе, или свет в себе увидел внутри. Или еще тут где-то свет засиял какой-то. Никто не видит, а для него свет. Так вот это немедленно будет разжигаемо, вот это впечатление. Воображение будет немедленно усиливаться и наращиваться, что ты такой необыкновенный, к тебе особое, так сказать. Ты же Богом, наверное, избран уже. Вот ловит на этом недоумков. Вот это все, как пишут святые, служит к обольщению души. Тут как-то к нам одна приходит дама, ну такая, высокая, представительная. Чем вы тут занимаетесь? Я вот с самим Господом Богом каждый день разговариваю. Но говорим, а мы пока еще не доросли. Идите разговаривайте, мы вам не мешаем, пожалуйста. Одна Божья Матерь нам тут как-то надоедала тоже. Чуть драку не устроила. Ну, Божья Матерь вроде не должна драться. Не верь ему, сказано святыми. Не верь не просто так, а с негодованием не верь. Когда такое перед тобой предстанет. Хотя бы оно и доброе было. Ни в коем случае не верь. Прежде чем не спросишь кого-либо об этом из опытных. Так пишут вот добротолюбие, опытные подвижники. Таким образом, святые советуются не торопиться с выводами. Ну, скажем, что-то там. Вот пришла сейчас домой там, или пришел, да? Где там висит изображение, скажем, космического учителя, там, Христа, там, святого Сергия, скажем, там, Николая Угодник. Ну, неважно, там, изображение кого-нибудь из великих. И вдруг оно засияло, это изображение. И лучи какие-то пошли там, и еще что-то. Запах там, благовоние необыкновенное. Так вот этому всему, говорят святые, ни в коем случае не верь. Как нужно в таких случаях поступать-то? Человек должен проявить что? Хотя бы примитивное смирение, сказать: Господи, я этого недостоин или недостойна. Так вот, если это, так сказать, от этих темных тварей, это мгновенно исчезнет все. А если нет? Если вы от сердца сказали, что вы недостойны, оно может и не исчезнуть. Но ни в коем случае себе не приписывайте, что вы якобы этого достойны, а поблагодарите. И все-таки считайте, что вы недостойны. Вас это обережет прелесть, о которой говорят вот подвижники. Много людей на этом попалось. И стали кликушами, сумасшедшими, одержимыми. Святые советуют не торопиться с выводами, если вы увидите что-либо чудное. Не к чему доверяться увиденному или услышанному прямо сходу. Также и нельзя отвергать сразу, пока не посоветует человек с опытными людьми. Почему? Да потому что через опытного человека, а если при этом еще и человек помолится Богу и попросит ответа на это, то через опытного человека высшим силам, или, как говорят, Богу, легче дать ответ, чем, скажем, через какого-то алкоголика, там, скажем. Это понятно, да? Потому что опытный человек, духовный, это более такой доступный проводник для высших сил. То есть никого попало надо спрашивать. А что такое со мной тут? Понятно, да? Вот этот момент надо учитывать обязательно. Мы же не будем, допустим, из грязной трубы там что-то течет такое непонятное пить, да? А постараемся что-то приличное найти, откуда можно. При этом требуется неукоснительное послушание, исследование советом, вот тем советом, который даст, скажем, опытный человек. Неукоснительное следование полученным советам. Почему? Да потому что необычайно тяжек путь в высший мир, к Богу, к космическим учителям. И на пути к ним нас подстерегает множество всевозможных опасностей, бездонных пропастей, непроходимых бездн. А почему? На это тоже есть ответ. Всем, кто усердствует, например, в молитве, кто стремится к Богу, с древнейших времен советуется в отношении всяких видений строго держаться аскетического правила. То есть, если что-то предстало, не принимать этого, но и не отвергать. Понятно, да? Не принимать и не отвергать. Держаться вот этого совета до тех пор, пока опытный человек не скажет вам, что делать с этим. Но перед этим вы сами должны обратиться к Богу, чтобы Он дал ответ. Он сам вам отвечать не будет. Мы слишком низко плаваем. А вот через опытного человека он может дать ответ. Понятно, да? То есть вот так вот работают силы высшие. В чем суть, скажем, и значение вот этого правила подвижников? Не принимать и не отвергать. Не принимая, какое-либо там видение, какое-либо там сияние, какой-либо огонь там и так далее, представший снаружи или внутри, не принимая. Человек ограждает себя от опасности демонического воздействия, от внушения принять это за нечто божественное. Тем самым избегает опасности научиться подпадать под влиянием духов-обольстителей, под влияние темных учений, воздавая божественное поклонение демонам, которые могут пристать в очень соблазнительном виде. Они могут так сиять, что неопытный сразу посчитает, что это, так сказать, что-то божественное, что это сам Христос, там, или ангелы, или архангелы пришли к нему. Именно от незнания этого правила большинство контактеров, вот которые пишут большие труды контактерские, притом очень быстро, что интересно, очень быстро пишут, и очень плодовиты они. Вот эти контактеры бывают прельщены темными. И что интересно, они находят они где-то средства большие, очень хорошо изданные книги у них и так далее. Обычно они сразу же на первое необычное видение или какие-либо голоса, вот это все принимают за чистую монету. Страшно споткнуться в такой ситуации. Общаясь с темными, не подозревая об этом, такой человек все более насыщается низкими энергиями, загрязняется, запутывается в этом, и тем самым все больше отдаляется от путей света, от высших сил, от светлой иерархии, или, как говорят, от Бога. Все это приводит к тому, что загрязненный астральными контактами организм контактера не сможет уже воспринять высших энергий. И он совсем теряет способность отличить истину от лжи. Вот тогда через него, оттуда, из темного астрала, можно столько лжи накачать сюда, в этот мир. Вот как использовать силы тьмы, те или иные ситуации, тех или иных людей. Вот, например, у одной женщины просто висел, ну у нас же тоже немало разных портретов висит, да? Там разных порой художников, там, мыслителей, ну, интересных людей, там портрет Ленина, допустим, у кого-то висит, там, скажем, космических учителей. Вот у одной висел портрет. Помните, вот кино смотрели мы? Из кинофильма. Такие вот продавали открыточки. «Разведчик Кузнецов». Вот фильм такой был. Помните о Кузнецове, разведчике? Как-то взглянув на него однажды, она увидела страшное лицо. Лицо вдруг изменилось у этого разведчика. И это ее поразило и испугало. Это видение стало проявляться слишком часто. Она не знала, что делать. Посоветовалась с друзьями, и те порекомендовали неотступно читать молитвы, комнату почистить свечой. Ну, некоторое облегчение внутри она почувствовала, но по-настоящему ничего не помогло. Вот это видение продолжало ее преследовать. Вскоре с ней случился сердечный приступ. Выздоровела она, но почему-то сразу пропала из поля друзей на целый год. Вновь узнали они от родственников, которые просили помощи. За это время она сильно изменилась, стала молчаливой, скрытной, совершенно разочаровалась во всех религиях и учениях, и ей пришлось отправиться в психбольницу. В комнате ее, когда ее забирали в психушку, был страшный беспорядок, грязь. Это явно не соответствовало ее, в общем-то, как бы статусу, что ли. Она была педагогом, всегда выглядела опрятно. Ну, вот ясно, что у нее прошло одержание. А почему? Из-за недостаточно ярой и последовательной борьбы с содержателем из-за незнания аскетических правил, в частности, вот как относиться к таким явлениям. Хотя она не делала никаких конкретных выводов, не относила это видение ни к свету, ни к тьме. Но этот вопрос ее все же серьезно интересовал. Также описанное явление вызывало в ней страх. Чувствуете, страх вызвало. То есть темные как вот, темные стали ее насиловать. Чувствуете, да? Насиловать, чтобы вызвать у ней что? Нарушить, во-первых, внутреннее спокойствие. Она потеряла его. Страх это вызвало, да, у ней? А как раз вот этого нельзя было делать. Внутреннее спокойствие нельзя было терять ни в коем случае. Страха допускать никак нельзя было. А страх, как известно, создает большие утечки психической энергии. Это отражается на психике. А почему такое явление может происходить? Да потому что внимание человека было отдано именно вот этому вот явлению странному. То есть эта женщина непроизвольно вступила в контакт вот с этим неким нечто, с этим странным явлением, которое у нее забирало с одной стороны энергию, а с другой стороны отдавало свою. А энергия эта высокого качества не имела. Аура женщины, пораженной страхом, с легкостью насыщалась этой энергией. Под влиянием чего сущность ее изменилась настолько, что прошло одержание. И вот тебе хороший, скажем, педагог, всегда опрятно выглядевший, во что превратился. Это вот первая половина, скажем, правила. Не принимай. А что значит не принимать? Это стало быть нужно что? Не испугаться, естественно, этих явлений, да? Не потерять ни в коем случае внутреннего равновесия. И тогда это явление исчезнет. Теперь вторая часть вот этого правила. Не отвергай. Здесь человек избегает другой опасности. А именно божественное действие может приписать темным силам. А через это может впасть в грех хулы на Духа Святого. Подобно тому, как фарисеи иудейские изгнание бесов Христом приписали силе дьявола. Помните там, кто Евангелие читал? Так вот, вторая опасность страшнее первой, так как душа может по ошибке привыкнуть отвергать благодать Божию, даже возненавидеть ее. А что такое благодать Духа Святого? Это любовь, радость, знание, даруемое свыше. Если всегда будем отвергать благие посылки свыше, то что же получится? Аскетическое правило помогает найти золотую середину, то есть исполнить закон соизмеримости. Оно предостерегает нас от преждевременных выводов. Следуя этому правилу, человек занимает нейтральную позицию. Он становится объективным наблюдателем. Используя это правило, человек развивает в себе равновесие и самообладание. Не имея вот этих качеств, можно не отличить, где истина, а где ложь. Известно давно то, что темное часто вводит в заблуждение людей, запугивает, старается показать свою силу человеку. Ну а как они это делают? Наверное, каждый из вас знает. В той или иной форме они пытаются повлиять на каждого человека. Если человек поддастся их влиянию, то в этом случае он отдает свою силу жизненную этим тварям, этим увеличивает их силу, принимая ложь за истину. То есть таким образом человек впадает в прелесть. Овладение этим правилом мы закладываем фундамент для развития распознавания. А как научиться распознавать? скажем, божественные какие-то видения, от видений от темных сил. Как распознать благодать Божию от прелести дьявольской? Суть истинных видений в том, что они приходят, как говорят, в Духе Святом, то есть в потоке огненных энергий. А Дух Святой – это любовь, мир и сладость, как говорят великие подвижники. Дух Святой учит любить Бога и ближнего. Если после духовного состояния, воспринятого как богосозерцание, богообщение, ну вот, допустим, что-то человеку пришло, что-то открылось, что-то засияло перед ним или внутри него. Если после этого нет любви к врагам, ко всякой твари, это верный показатель того, что видение это, сияние это, появление образа так называемого Божьего, вот все созерцание это было неподлинным, ложным. Как определить? После таких духовных явлений, огненных явлений, если у человека нет внутри любви к врагам, ко всякой твари, наоборот, то в этом случае что? Созерцание было ложным. Видение это было ложное. Апостол Павел пишет, признаками истины служат следующие качества, а также следующие чувства, которые сопутствуют таким видениям. То есть, если видение такое случилось, если человек испытывает любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, кротость, воздержание, еще многое перечисляет апостол Павел. Это говорит об истинности видения. Если какое-либо видение возгревает вот в нас подобные высшие чувства, способствует развитию у нас подобных качеств духа, то это будет от Бога, или, как говорят, от истины. С одной стороны, кажется, что все это просто. Теоретически, мол, все это просто. Однако, если человек не развил в себе такие высокие качества, не прочувствовал их многократно, то как он будет себя проверять? С чем сравнивать свои впечатления? Прежде чем стать способным судить о необычных видениях, необходимо в совершенстве познать сущность вот этих чувств, этих качеств, а если знания этого нет, нужно сверять тогда свои впечатления с мнением более опытных людей, опытного наставника, скажем. Но не забывать ни в коем случае об этом аскетическом правиле. Не принимай и не отвергай. Признаками же прелести служат следующие качества и чувства, возникающие при таких видениях или таких вот явлениях. Это когда человека тянет, скажем, прелюбодеяние, в блуд, нечистоту, непотребство. Если он после таких видений враждует, ссорится, завидует, гневается, там, в распри всякие впадает, в разногласия, в какие-то соблазны, испытывает ненависть и так далее, и так далее. То есть все темные качества, если усиливаются после вот видения, казалось бы, такого хорошего, это говорит о том, что действует в данном случае на человека и пытается его прелестить темные силы. Дух прелести – это обычно гордый дух. Он не щадит человека, не щадит разных тварей. Почему? Да потому что он ничего не создавал. Он действует, как пишут подвижники, как вор и хищник, и путь его полон разрушения. Дух прелести не может дать истинной сладости человеку. А что же он дает? Он дает ему тревожную сладость тщеславия. Вот он что ему дает. тревожная сладость тщеславия. То есть человек увидел, что там икона засияла, или Христос на иконе подмигнул левым глазом, или еще что-нибудь подобное. И человек возомнил о себе что? Что он какой-то особенный. Ему Бог уделил что? Особое внимание. Понимаете? Вот она, тревожная сладость тщеславия. И в такого духа нет смирения, нет мира, нет любви. Зато есть холодное безразличие гордости. Вот все общающиеся с космическими учителями, с Богом, с Абсолютом. Вот такое у них наблюдается. Одна дама намекает, что у нее есть космический учитель, она с ним постоянно общается. Вот как раз такие качества там наблюдаются. Но ей же не скажешь, что с вами такое случилось. То есть человека настолько захватят, что он уже и вырваться не может. То есть он, возможность понимания у него отнимается. Понимание того, что с ним произошло. Вот это вот страшно. Гордость есть корень и основа греха. Начало всех пороков. Гордость, между прочим, это наитончайшее из всех темных качеств. Не всегда, далеко не всегда у человека есть честность и мужество обнаружить его в себе. Гордость. Вот один подвижник пишет. Однажды ночью его комната наполнилась странным светом, который пронизал даже тело его, этого подвижника. Так этот свет пронизал все вокруг и его собственное тело, что он увидел собственные внутренности. А мысль в это время ему подсказывала: «Прими, это же благодать Божья». Однако душа этого начинающего подвижника смутилась при этом, и он остался в недоумении. Он любил молиться, именно в процессе молитвы такое с ним случилось. Молитва продолжала в нем действовать, он молился. Но дух сокрушения, дух смирения отступил настолько, что он стал хохотать во время молитвы. Тогда он сильно ударил себя кулаком по лбу. Смех пропал. Но дух покаяния, дух сокрушения, дух смирения не возвращался. И молитва была бессердечной. Ну, просто мозгами она читается, и все. Ну, таких молитвенников полно у нас. И только тогда он понял, что с ним произошло нечто очень нехорошее, недолжное. Но благо можно было пойти к опытному, и он помог разобраться. Еще один случай, когда уже этот же подвижник, но был достаточно опытным. Однажды, когда он стоял там в церкви, когда запели «Всякое дыхание да хвалит Господа», этот подвижник, уже будучи опытным, услышал вдруг, как царь Давид, это иудейский царь, еврейский, да? Царь Давид в небе там где-то поет славословие Богу. И этому подвижнику показалось вдруг, что в этой церкви нет ни крыши, ни купола, небо открылось. После этого он духовно опытным людям рассказал об этом. Но никто не сказал ему, что таким образом сила зла над ним посмеялись. А сам он думал, что бесы-то же не могут славословить Бога. И подумал, что это стало быть видение такое не от врага, а от высших сил. Так он решил. Но прелесть тщеславия, тщеславие стало возрастать у него. начинал его побеждать. И он снова, если раньше он избавился от видения бесов, снова стал видеть бесов. Тогда и понял, что он обманулся, попался на удочку. Ну, то есть тут царь Давид там поет, весь верх церкви удочище, с неба открылся. Противовес ложным видениям, истинные видения, видения, которые даются действительно свыше, они, наоборот, врачуют душу, сеют любовь, развивают в человеке добрые чувства. И когда бы мы не вспоминали об этих видениях, пусть через много лет, десятки лет, они всегда будут пробуждать в наших сердцах чистоту, мир, благость. А вот прелесть видения от темных сил, какие бы блистательные ни были, какие бы чудесные они ни были, эти видения от темных, способствуют развитию в человеке пороков и самого страшного, развитию гордости, самолюбия, самомнения, тщеславия и самости. Один человек, изучая Агни-йогу, письма космических учителей, Блаватскую, возомнил о себе, что он уже многого достиг, и ему темные устроили проверку. За тысячи километров, посадив его в поезд, они его увезли, выбросили на какой-то станции, и человек с веревкой и с ножом пошел в лес вешаться. И только там, по дороге, когда он шел, лес оказался высоким, сучков нигде нет. Он потерял веревку, в поисках потерял нож. И тут пришло озарение. Где же он оказался, что он делает? Так что вот все изучающие и начинающие себя воображать, темные всегда играют на черных клавишах нашей самости, нашего эгоизма, на черных клавишах наших недостатков. Хитер враг, одним словом. А до каких пор он хитер для нас? Пока в нас есть хоть капля самолюбия, пока она есть, до тех пор человека будут темные донимать, пока они не истязают наконец-то его, и пока он не избавится от этого. Хорошие темные, да, ребята? Знаешь, как они воспитывают дураков, да? Учат быть умными. Надо их поблагодарить. Таким образом, любое видение, от которого вспыхивает, пусть едва заметно, тщеславие или какое-нибудь другое отрицательное чувство, любое видение в этом случае неистинно. Ну, что-нибудь такое необычное тебе явилось, да? Или мысль какой-нибудь там внушили, то ты там спаситель человечества, сейчас ты пойдешь тут, всех вытащишь, понимаешь, из грязи, из мрази. И если вот там появилось что-нибудь после этого, тщеславие, скажем, или что-нибудь такое нехорошее, а порой это бывает тонкое такое ощущение, что я кое-что. Понимаете? Нужно немедленно пресекать и отбрасывать. Развивая распознавание, мы должны стараться все свое внимание обращать на развитие своего сердца, на очищение сердца. Сердец очень много разных. Говорят, что есть каменное сердце, есть протухшее, там, гниющее сердце и так далее, и так далее. Разлагающееся, дымящееся. Все, что приходит в душу, чувственное ли будет оно, или духовное, коль скоро сердце в нем сомневается, не принимает его, не от Бога оно, а послано от темных сил. Только сердце может связать нас с высшим миром, с Богом, с космическим учителем. Только благодаря ему мы можем получать какие-то подсказки, скажем, намеки, ответы на те или иные вопросы. Но сердце никогда не говорит словами, не говорит обычным языком. Вот это надо знать. Иначе можно влипнуть. Как оно говорит? А оно говорит чувствами. Защемит, например, сердце. Холод в нем появится на ваш вопрос. Или наоборот, тепло. Вот это и будет ответ. Но без всяких слов. Вот реакция сердца именно. Не словесные шептания там, скажем. Вот сколько людей так себе притянули к себе так называемых космических учителей и так далее, с которыми они теперь беседуют. Реакция сердца на происходящее, вот это и есть основа распознавания. Прислушиваясь к голосу своего сердца или к своей совести, постепенно человек научится разбираться все глубже и глубже в оттенках сердечных ощущений, начнет понимать дивный язык сердца.
Each heart is